Учитель гимнастики из реальной гимназии, лет 50, не меньше, сухощавый и долговязый, представлял собой известный тип людей до преклонного возраста, сохраняющих юношескую подвижность, завидное здоровье и неувидаемый энтузиазм в своем деле. Весь боснийский городок знал учителя гимнастики. Лавочники, завидев его в начале улицы, кривоногого, вечно расхристанного, возбужденного и запыхавшегося, точно он спешил на состязание, оживлялись и настраивались на шутливый и веселый лад.
«Эй, сосед, выходи, Ярич идет!» «Куда это вы, господин учитель, такую рань?» кричит уже кто-то из распахнутых дверей. «Уж не купаться ли по такому времени? Ну, брат, ты у нас атлет!» «Эй, господин учитель!» Албанец Шемса привет тебе шлет. Говорит, не прочь бы снова сразиться с тобой в честном бою. А Ярич шагает, опьяненный счастьем, словно марширует вдоль строя восторженных болельщиков, машет налево-направо руками и добродушно отвечает на подначки. А постарели, милок, Шемс и я. Это мы когда-то с ним сражались.
Без галстука, в рубашке по-спортивному нараспашку, учитель до снега ходил без плаща и лишь с наступлением зимы появлялся в какой-то изношенной зеленоватой хламиде, в которой и маршировал в гимназии еще более решительным шагом, как бы противясь непогоде и стуже. Тогда же переставал он и купаться в реке на своем излюбленном месте. «Сдается мне, не видно сегодня Ярича на реке», оповещал сапожник Тарабич своего соседа и, потирая руки, добавлял: «Зима, сосед, против нее не попрешь». В гимназии Ярич с первого класса отбирал наиболее способных к гимнастике учеников и потом занимался с ними до конца обучения. Они становились бессменными его любимцами, можно сказать, истинными его детьми, о которых он отечески заботился, тем более что своих детей учитель не имел. Прогуливаясь главной улицей воскресным вечером со своей дородной флегматичной супругой, он с любовью и гордостью показывал ей своих спортсменов. «Вот посмотри, это мой чемпион в тройном прыжке. А вот тот, я говорил тебе о нем, широкоплечий такой, рекордсмен по толканию ядра, 11,5 метров». Любимцам на его уроках, казалось, все было позволено. Они безнаказанно шумели, прыгали, выходили из строя во время тренировок во дворе и из класса зимой. Нередко они предлагали, чем заниматься на уроке физкультуры и где проводить соревнования. Они могли даже вместо мяча гонять по двору учительскую шляпу и, заортачившись, самовольно прервать занятия и с оскорбленным видом забиться в какой-нибудь угол. При этом Ярич, чувствуя себя ужасно несчастным, кидался к недовольному и, обняв его за плечи, начинал что-то нашептывать ему на ухо, пока, наконец, оба не присоединялись к классу. Ярич, с сияющим лицом прощенного виновника, ученик все еще надутый, раскрасневшийся и со следами слез. Обнаружив летом в своем саду, над рекой забравшихся на яблони воришек из числа его избранников-гимнастов, Ярич бросался их ловить. Но когда голопузые мальчишки, попрыгав в воду, устремлялись вплавь к противоположному берегу, учитель, позабыв и яблоки, и кражу, подбадривал своих любимцев: «Вперед, Боба, вперед! Браво, Никитса, Сокол!» Его любимцами обычно были разбитные, дерзкие и ловкие городские ребята, тогда как дети из села, по большей части нерасторопные и застенчивые, не проявляли никакого желания состязаться на людях. Среди них разве что попадется порой метатель камней, угрюмый молчальник, от которого еще можно было ожидать какого-нибудь результата. Поэтому Ярич не слишком жаловал гимназистов из села и, промаршировав в начале учебного года вдоль неровной шеренги наголо остриженных, испуганных деревенских ребят, обычно сдвинув брови, вопрошал: «Что же вы, сердечные, все в школу повалили? Кто ж теперь по хате сеять будет, а?» Из рядов той же самой деревенской публики Ярич в течение первых месяцев обучения намечал и классного козла отпущения. фигуру, совершенно необходимую для его метода преподавания. Выбирал он самого неуклюжего увольня, лопоухого дикаря и растяпу, с вечно заплетающимися ногами и преследовавшими его на каждом шагу незадачами, не позволявшими ему толком выполнить ни одного упражнения. Козел отпущения спотыкался на тренировках о каждый камень, терял штаны, наступал на развязавшиеся шнурки, словом, служил безотказной мишенью для шуток и острот.
Итак, сейчас наш Недоделкин Вучен Билетина покажет нам тройной прыжок, торжественно провозглашал Ярич.
А толпа учеников, предвкушая удовольствие, теснясь и вытягивая шеи, начинала заранее блеять и кудахтать от восторга. Поначалу Недоделкин был недоволен своей незавидной ролью, но очень быстро до него доходило, что, собственно говоря, он наряду с любимцами Ярича пользуется привилегированным положением, ибо на фоне его неуклюжести быстрота и сноровка рекордсменов приобретают особый блеск.
Бывало, Недоделкин словно с цепи сорвется и давай откалывать такие шуточки, что весь класс так и покатывался со смеху.
Но Ярич смотрел на все это сквозь пальцы, не находя, должно быть, в этом ничего особенного, и позволял распоясавшемуся мальчишке, забравшись за доску, показывать оттуда рожи классу, а при удобном случае и самому учителю. Остальная масса учеников, находившаяся между чемпионами спорта и Недоделкиным, как бы вовсе не существовала для Ярича и воспринималась им в лучшем случае как толпа болельщиков и благодарных слушателей.
Зимой, когда было невозможно заниматься на открытом воздухе, Ярич должен был читать теоретический курс.
Но по традиционному школьному сговору кто-нибудь из гимназистов наводил учителя на разговор, и тот пускался в воспоминания о собственном атлетическом прошлом или о других выдающихся гимнастах, борцах, боксерах и прочих знаменитостях. Лучше всего удавалось это Недоделкину.
«Господин профессор», – начинал он с необычайной серьезностью,
а Ярич, польщенный титулом «профессор», хмурил брови и сдерживал улыбку в ожидании новой проделки.
«Господин профессор, расскажите, пожалуйста, как вы боролись с албанцем Шемса, когда еще он борцом был?» Албанец Шемса, каждому школьнику известный продавец пирогов, эдакой туша в 140 килограммов веса, являлся непременной составной частью городского реквизита, без коего городок был бы обеднен и обездолен. Естественно, что при упоминании его имени весь класс оживлялся. «Расскажите, господин профессор, расскажите!»
«Эх, Шемса, Шемса!» – произносил учитель, вдохновляясь. «Когда-то это был борец. Шея, бычья, ручища вот этки. А спина, что твоя дверь? В подметке ему не годился даже сам
Вучен Билетина», вставлял свое слово остроумный Недоделкин Билетина. Класс разражался хохотом, а Ярич, воодушевляясь, дробил и молотил руками в воздухе так, что кафедра начинала скрипеть и раскачиваться, как будто бы тут и в самом деле схватились, пыхтя и наседая друг на друга, два борца. Точно с таким же жаром повествовал Ярич о Геракле, древнегреческих олимпийцах, римских гладиаторах, о нашем знаменитом Лео Штрукале, Марьяне Матиевиче, герое из Лики и так далее. Но больше всего распалялся он, рассказывая о Спарте и спартанцах, царе Леониде и легендарном бегуне из марафона.
Очарованный, завороженный класс вслед за учителем переносился мысленно в классическую Элладу, и там плечо к плечу со спартанскими воинами состязался на атлетических ристалищах, в полном боевом снаряжении быстроногим гонцом приносил донесение с поля брани, и лишь школьный звонок вестником с того света, пробуждая ребят, возвращал их к будничной реальности душного класса и завеянного снегом городка за запотевшими оконными стеклами. Вдохновленный бесчисленными образцами человеческой силы и красоты, олицетворяющими собой высшие достижения физического развития, Ярич всю гимназию заразил своим увлечением. Его ученики на всех соревнованиях показывали высокие результаты, многократно одерживали победы, а в конце учебного года на видов день проходил традиционный спортивный общешкольный праздник, которого ждали с нетерпением и ребята, и преподаватели, и жители городка. Так в постоянном горении от одного спортивного торжества до другого проводил год учитель Ярич, обогащая фонд спортивных достижений новыми победами. Долгие годы потом помнил он о чемпионах, которые закончили школу, и бесконечно рассказывал новым поколениям учеников о Лемиче, замечательном легкоатлете, о спринтере Видаиче, о толкателе ядра Дреновиче. И отсветы славы легендарных спартанских героев озаряли в рассказах учителя как бы и их имена. В тот предвоенный год особые надежды в беге подавал худой чернявый паренек Даниша Зорич, ученик 8 класса. Постоянно его тренируя, Ярич лелеял мечту блеснуть своим питомцам на межшкольных соревнованиях в конце года. Хотя бы раз в неделю Ярич выходил со своим учеником тренироваться в поле за город. Их видели вместе на прогулках, на рыбалке, на реке, словно двух товарищей. А Ярич и сам молодел подле этого паренька, будто бы снова возвращались к нему школьные годы, когда он тоже выступал на состязаниях и выходил победителем. Начавшаяся война с Германией грубо прервала спортивные планы учителя. За одну ночь государственная власть пришла в полное расстройство и смятение и с поразительной быстротой рухнула. Не успел ошеломленный Ярич опомниться, как городом завладели усташи, начались аресты и гонения сербов. Однажды ночью и Ярича подняли из постели и посадили в тюрьму, а из нее через 2 дня припроводили в маленький захолустный городок, где находился один из первых наспех оборудованных лагерей. Учитель в первый же день обнаружил в этом лагере большую группу своих бывших учеников, а среди них и своего любимца, бегуна Зорича. «Зорич, и ты здесь!» С горестным изумлением воскликнул Ярич, почти совсем седой и столь разительно постаревший за это короткое время, что юный бегун поневоле вскочил с места, точно ему явилось привидение. Старые друзья, учитель и ученик, испытывали при этом неожиданном свидании такое чувство, как будто бы они знали друг друга в какие-то давние, давно прошедшие времена, обретались в иных мирах среди других людей, совсем иначе мысливших, действовавших и воспринимавших окружающее. Они поговорили друг с другом недолго, всего 10 минут, но и этого им было довольно, чтобы осознать самое важное. То, что до недавних пор связывало их, кануло теперь куда-то безвозвратно, умерло. Исчезло то, что делало их равными и близкими. Оба они как бы вмиг прозрели. Ярич обнаружил перед собой желторотого, зеленого юнца, растерянного, неопытного, между тем, как перед Зоричем предстал седой, беспомощный старик, неспособный постоять за самого себя.
Однажды утром заключенным приказали собираться в дорогу. По лагерю пронесся слух. Идем в госпич. Напуганные упорными разговорами о скрывающихся в лесах бунтовщиках, усташи из предосторожности стали связывать молодых заключенных подвое. Из-за нехватки веревки кое-кого связывали просто шпагатом,
оказавшимся под руками. «Вставай, профессор, строй свою армию к походу!» Скорее всего, без всякой насмешки, вполне серьезно подтолкнул Ярича усташский поручик к его связанным ученикам. Прежде всего, Ярич отыскал глазами спринтера Зорича. Он, без сомнения, должен возглавлять колонну. «Зорич! Эй, Зорич!» Бегун оказался в паре со своим одноклассником, главным Недоделкиным Васой Лаврнем, невзрачным мелкорослым пареньком. Ярич лишь горько усмехнулся, поставив их во главу колонны. «Ну вот, Лаврня, и тебе в кои-то веки выпало первым быть, да еще с чемпионом». В похоронном молчании, выйдя из городка, колонна поднялась на гряду невысоких холмов и зашагала долиной, покрытой волнистым морем папоротников с редкими купами тонких берез. Мелкие лощины и увалы, пересекавшие местность вдоль дороги, поросли корявым орешником и худосочной тощей кукурузой. В какой-нибудь сотне метров слева от дороги высились мощные бастионы Дубравы. Был хмурый, ненастный день, какие часто выдаются в эту весеннюю пору, и погода усугубляла мрачное настроение пленников. На их пути к пугающей неизвестности с чужими и жестокими людьми. Таких людей все пребывало в последнее время, словно бы этот несчастный год порождал их и множил. Старшие тревожно перешептывались, между тем, как школьники беспечно топали дорогой, довольные уже тем, что идут куда-то под открытым небом, не раздумывая о дальнейшем. В испарине, побледневший, стараясь держать взятый темп, Ярич шагал рядом с колонной точно так же, как тогда, когда выводил своих учеников на занятия и, как всегда, не выпускал из поля зрения своего любимца. Тот шел вперед уверенно и бодро, как будто вел своих товарищей в воскресный поход. Вдруг во главе колонны произошло какое-то движение и замешательство. Стеснив ряды, колонна на мгновение остановилась, и в это самое время от нее отделился Зорич, и через папоротник полетел стрелой к дубовой роще. За ним кинулся приземистый Лаврня, сделал несколько отчаянных скачков, а затем, метнувшись неожиданно вправо, скрылся в первой поперечной лощине. Конвойные усташи заорали из хвоста колонны: «Уйдет! Уйдет! Держи его!» Двое-трое усташей кинулись вдогонку за беглецами. Хлопнули выстрелы, но снова послышался крик: «Не стрелять! Взять живым!» Однако догонявшим было не до того, чтобы стрелять, а оставшиеся боялись перебить своих. Погоня неслась напролом через папоротники, при этом Зорич, положившись целиком на выносливость своих ног и не ища защиты и укрытия в лощинах, все дальше уходил от преследователей, откровенностью своего вызова заставив позабыть второго беглеца, бесславно скрывшегося в поле подобно мыши, классного Недоделкина Лаврню. Колонна пленников, замерев, следила за погоней. И, словно бы позабыв, что любимец его на этот раз бежит от смерти, снова оживившись и помолодев, Ярич выскочил на обочину и, потрясая в воздухе стиснутыми кулаками, прокричал, что есть мочи, вдогонку бегущему: «Вперед, Зорич, вперед! Браво, марафонец! Жми, Зорич, жми!» Как бы подхлестнутый этими возгласами поддержки и одобрения, Зорич мчался уже среди редких белых берез, приближаясь к дубовому лесу. Ярич ликовал, приплясывая от восторга: «Браво! Брависсимо, марафонец! Вперед! Вперед!» Только теперь, когда беглец намного оторвался от преследователей, вслед ему грянуло несколько выстрелов. Последний из них, с трусливо близкого расстояния, был предназначен его тренеру и болельщику. В пылу спортивного азарта разгоряченный счастливый Ярич пошатнулся, потрясенный неожиданным огненным разрывом, но по-прежнему не отрывал глаз от своего любимца-победителя,
который уже скрылся в гуще спасительного леса.